Приветствую всех миром Божьим. Всех, кто оставил свои дела, заботы и пришел, хоть еще субботний день не начался, дни удлиняются, но вы оставили все, чтобы встретить день Господень здесь, в храме Его. И в этом особое благословение. Сегодня мы откроем третью книгу царств, 13 главу. В этой главе записана интересная история. Надо сказать, что в книгах царств много интересных историй. И эти книги особенно важны и полезны, потому что истории в этих книгах не всегда простые. И это одна из непростых историй. 13 глава третьей книги царств. Если вы открыли, вы уже увидели и вспомнили, что это за история. Эти книги особенно драгоценны. Книги царств, книги Паралипоменон. Господь счел нужным записать некоторые истории из жизни Его народа, чтобы мы потом, читая, думали. А думать есть над чем. Ну, смотрите. Третья книга царств, 13 глава, с 1 стиха. «Вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. Это было в те дни, когда разделение в израильском народе произошло. Это после царствования Соломона. В Иудее воцаряется сын Соломона, Равоам, а большая часть народа израильского под предводительством Иеровоама отделяется». Помните эту историю, когда Равоам неудачно ответил народу на просьбу уменьшить иго, уменьшить налоги. И он послушался молодых своих сверстников в тех советах, которые они ему давали, как ответить народу. И ответил, что иго не то, что не уменьшу, увеличу. Если Соломон, отец мой, на вас наложил бремя, то мое бремя будет намного тяжелее. Он думал, видимо, он так думал, что таким образом он сможет держать этот народ в руках. Но мы видим, что история развернулась совершенно другим образом, которым Равоам не предполагал, не ожидал этого. И 10 колен отделяется под предводительством Иеровоама. Иеровоам тоже переживает о своем новоиспеченном царстве. Он же понимает, что постановление Божье, оно очень сильно объединяет народ. Постановление Божье, чтобы приходить в Божий храм, в Иерусалим, на праздники, трижды в год. Это Господь учредил в своем народе для того, чтобы они были едины. И едины не вокруг каких-то своих идей, своих праздников, своих каких-то дат, а едины вокруг того, что Господь им заповедал. Господь их объединил вокруг истории, их истории. И каждый год они вспоминали то, как Господь чудно их выводил из земли египетской с чудесами, провел их по пустыне и привел их в обетованную землю. Об этом Пасха им напоминала. Праздник Пятидесятницы напоминал им о тех собраниях у подножия горы Синай. Господь повелел, чтобы на эти праздники они приходили. Следующий великий праздник у Израиля, это праздник Кущей, им напоминал то, как они вошли в Ханаан. И все эти праздники были связаны с великой Божьей силой. И то, что Господь сказал им, вы приходите в храм, и до тех пор, пока вы будете повиноваться моим уставам, вы будете сильным народом. А что это означало? Они были бы едины. Теперь Иеровоам нарушил это единство, делит, не без Божьего позволения, надо сказать. Бог позволил это сделать. Но это другая история. Мы остановимся над тем, что он делал, Иеровоам. Он понимал, что разделив народ, ему трудно будет удержать их, если он не сделает каких-то политических шагов, чтобы удержать вокруг себя. И что он делает? Он делает то, что делали и до него, и после него политики и цари земные. Он меняет праздники. Ну, вы посмотрите, мы не то же самое пережили. Когда меняется власть, меняются праздники. Потому что праздники, как ничто другое, объединяют народ и помогают им помнить свою историю. Что происходит, когда в нашей стране изменился строй, со строя, который приветствовал религию, на строй политический, который боролся со всяким видом религии, что произошло? Праздники поменялись. Там, где люди праздновали праздник Пасхи, христиане, там стали праздновать 1 мая, День Победы. Где-то в это время. У людей праздники трудно отнять, вы понимаете? Люди не могут отдать свои праздники просто так. Легче заменить, если вы хотите стереть что-то в их памяти. Так поступал Навуходоносор. Навуходоносор что сделал? Когда он взял из Иерусалима пленников, в числе которых был Даниил и его друзья, он стал менять, стирать с их памяти все, что было связано с их религией, с их историей, с их Богом. Их имена, в которых содержалось имя Бога, Бога живого, которому они поклонялись, Навуходоносор стирает и меняет на имя своих богов. Это с той целью, чтобы они забыли свою историю, забыли те чудеса, которыми Бог их вел до сих пор, и привыкали к другим традициям, к другим праздникам. Он их за столы свои посадил, чтобы они те праздники вавилонские праздновали и чтили богов вавилонских. Так и Иероваам. Он что делает? Он задумался над тем, что Господь повелел в Иерусалим ходить. И тогда он говорит, ходить в Иерусалим не будем, мы поклоняться будем в Вифиле. Он жертвенник сооружает и первую жертву приносит, как царь. Пример показывает людям. Говорит, отныне мы будем в Вифиле поклоняться Богу живому. Нет, он не говорит, что мы Бога оставляем. Наш Бог, который вывел нас из земли египетской, мы его чтим, но так как мы теперь отдельное государство, мы будем здесь поклоняться Богу живому. Это не было по воле Божией. Бог это ему не повелевал делать. В Вифиле и в Дане, говорит, вы будете поклоняться Богу. Два центра вместо Иерусалима он организовывает для поклонения Богу живому. И вот в это время и происходят события, о которых мы читаем. Вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иероваам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне, человек Божий. Человек Божий появляется неожиданно. Мы не знаем, кто он, откуда он. Но он появляется в то время, когда царь стоит у жертвенника, уже готовый совершать курение. И этот человек Божий говорит, «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». И дал в тот день знамение, сказал, вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику, то простер Иероваам руку свою от жертвенника. Вы видите картину, что происходит? Царь готов был совершать служение, какое он сам придумал. Он у жертвенника, и тут появляется человек Божий, произносит вот эти слова, что мы прочитали. Царь слышит, разворачивается и дает повеление. Возьмите его. И когда он простер руку, написано, что и одеревенела рука его, которую он простер на него, и не смог он поворотить ее к себе. И вы представляете себе царя? Он больше не мог сдвинуть руку с места. И в это время жертвенник распался на глазах у людей. Жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию, умилостиви лицо Господа, Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. Царь оказался в очень неудобном положении. И он теперь просит, сделай что-то, попроси Господа, чтобы он смилостивился ко мне, чтобы я мог руку свою поворотить ко мне. Как поступил человек Божий? И умилостивил человек Божий лицо Господа. И рука царя поворотилась к нему и стала как прежде. Что вы вспоминаете? Что-то подобное в истории бывало? Что-то похожее на это? Что вы вспоминаете? Суды Божьи и просьба потом. Что вы вспоминаете? Фараон. Не так? Сколько раз Моисей приходил к фараону и говорил: «Господь будет судить тебя и землю твою». И происходили чудеса. Фараон был готов то же самое, что и Иеровоам, сделать с Моисеем. Он очень хотел бы, чтобы его схватили и выбросили, а может и уничтожили. Но вы понимаете, он не мог это сделать. Потому что Моисей не просто говорил. Все, что Моисей обещал от имени Бога, то тут же сбывалось. И фараон, может, и делал какие-то попытки избавиться от Моисея. Но все эти попытки рушились. И ему приходилось просить Моисея, чтобы Моисей молился Богу, чтобы Господь отменял те наказания, которые Моисей и предсказывал, и которые свершались. И здесь мы видим примерно та же история, получается. Ну, события другие, наказания другие, но та же картина. Иеровоам хочет избавиться от человека Божия, он хотел бы, чтобы его схватили. Человек Божий произносит «Суд Господень». Это все происходит на глазах у людей, а царь вынужден просить, чтобы Господь смилостивился над ним. Как Моисей поступал? Просил Бога. Как Господь поступал? Господь всегда такой же Господь. Несмотря на то, что люди испорчены, люди упрямые, но Господь долго терпелив и много милостив. И как только этот нечестивый царь попросил, чтобы его рука стала как прежде. А человек Божий всегда представлял характер Божий, вы понимаете? И он помолился, и написано, что рука царя поворотилась к нему и стала как прежде. И сказал царь человеку Божию: «Зайди со мною в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок». Вот тут начинается самое интересное в этой истории. Вы помните эту историю? Но человек Божий сказал царю: «Хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел». И пошел он другою дорогою, и не пошел обратно тою дорогою, которую пришел в Вифиль. В Вифиле жил один пророк-старец. Надо дальше читать. Вы помните эту историю? Все детали помните? Что произошло дальше? Понимаете, что Господь повелел этому пророку прийти, сделать дело и вернуться другой дорогой, не задерживаясь, ни у кого не останавливаясь, не есть и не пить в той местности. Царь ему предлагает, говорит: «Зайди, я тебе дам подарки, будешь есть у меня и пить». Раз такой пророк, я видел силу Божию, которая по слову твоему совершалась, зайди в мой дом, будешь есть и пить, и я тебе дам подарки. Человек Божий говорит: «Я не могу этого сделать, потому что так сказал Господь». Но тут происходит что-то, что меняет наше представление о пророке. Потому что написано, что в Вифиле жил один пророк-старец, пенсионер. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле. И слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. Дети пришли домой и рассказали, что произошло в городе. И тогда отец говорит: «Куда он пошел? Догоните его и верните его». Более того, он сказал: «Приготовьте мне осла, скажите, куда он пошел, и он пошел лично за человеком Божьим. И нашел его сидящего под дубом, и сказал ему, ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи? И сказал тот, я. И сказал ему, зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Тот сказал, я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе, не буду есть хлеба, я не буду пить у тебя воды в всем месте. И тут то, что сказал этот старый пророк, стало роковым в жизни человека Божия. И сказал он ему, 18 стих, «И я, пророк, и ангел говорил мне словом Господним, и сказал, «Вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему, написано. И тот воротился с ним, и поел хлеба в доме его, и напился воды. О чем эта история? Чему она нас учит? Вы знаете истину. Вы знаете Слово Божие. Вы знаете принципы, которые Господь дал нам, людям. Вы знаете, что эти принципы очень важно соблюдать. Они не всегда удобны, потому что некоторые повеления, поручения Божьи пророкам, Господь давал поручения и требовал точного исполнения. Не все понимали пророки, почему Господь так повелевал. В принципе, мы тоже в жизни не всегда понимаем, почему Господь допускает те или иные обстоятельства в нашей жизни, где нам нужно решать, оставаться принципиальными Богу или может есть какое-то исключение из правил в этом случае. Если оставаться принципиальным, не всегда удобно. Иногда это трудности на работе, иногда это трудности в семье, где, может быть, не все верующие. Но как быть? Оставаться принципиальными? Или, может быть, есть какое-то исключение из правил? Это примерно та же ситуация, что была у человека Божия. Он ясно знал, что ему Господь повелел. Может быть, он не понимал, почему так строго Господь ему приказал не останавливаться в той местности. Хотя, если мы подумаем, мы поймем, почему так. Само присутствие там пророка – это больше, чем просто поесть и попить. Само присутствие означало бы одобрение всего, что там происходит. Знаете, Господь часто говорил, помните, в Новом Завете есть такое повеление, Павел говорит, это в послании к Коринфянам, если помните, в 5 главе. Если согрешит, должны отлучить от церкви, там такие сильные слова написаны. Но мы понимаем, что речь идет о исключении из церкви за грех. И Павел говорит, и да будет он вам как мытарь. А что это значит? А вот как фарисеи, вот тут он пусть будет вам как мытарь, даже не ешьте с ним вместе. Почему? Потому что когда вы после явного греха сидите с ним за одним столом, вы тем самым не просто с ним едите, а вы одобряете его поступок. Есть случаи в жизни, когда вы должны всем видом показать, что вы не согласны с тем, что делается. И Господь повелел этому пророку и говорит, ты не останавливайся там. Вы понимаете почему? Потому что быть за одним столом – это не просто поесть. Это разделить участь этих людей. Помните, Иисус Петру говорил, когда они собрались для вечери. Это было насчет многоомовения, но это и в комплексе все повеление праздновать новозаветнюю Пасху. Иисус говорит, если я этого не сделаю, не имея счастья со мной. Они сидели за столом и тем самым показывали, что они едины. Человек Божий ясно понимал, что Господь от него требовал. Но когда ему сказали: «Ангел Господень мне сказал», мне кажется, этот человек облегченно вздохнул, потому что он очень быстро согласился. Он выполнял повеление Божье, но очень мечтал о том, чтобы Господь как-то облегчил его задачу. И только он услышал: «Ангел Господень мне сказал», он сразу же развернулся и пошел в дом этого человека. Смотрите, о чем эта история? Если мы знаем принципы, которые Господь нам в Слове Своем повелел соблюдать, но они неудобны нам, и вдруг кто-то скажет: «Ты не переживай, смотри, как это нужно понимать», и приведет какой-то аргумент, может, даже из Библии, что вы будете делать? Ну, например, суббота. Выйти на работу или нет? Никто-то не осуждает вас за субботы, за праздники. Как будете поступать? Вы всегда найдете в Священном Писании стих, который якобы вас будет извинять за ваше нежелание повиноваться принципам, которые Господь оставил для нас. Может быть, вы тогда скажете: «Ну, слава Богу, я ж понимаю, что, ну, не может быть Господь настолько принципиален и суров ко мне, что поставил меня в такое неловкое положение». Другая сторона этой истории. Представьте себя на месте вот этого пророка, старика-пророка. Я не знаю, это был истинный пророк, как вы думаете? Он сам сказал. Еще почему вы думаете, что это был ложный пророк? Солгал. Вы понимаете, не может Божий пророк обманывать. Это тоже принцип, нет? Так с этим принципом, например. Может быть, можно иногда обманывать, если ситуация какая-то особая. Как с этим принципом? Представьте себя на месте этого человека. Он приходит, он понимал, что если он скажет просто, так как Иеровоам сказал царь: «Зайди в мой дом, я тебе дам подарки». На подарки пророк не купился. Правда, есть некоторые верующие, которых можно купить деньгами или подарками. Но, видимо, это был лучший верующий, чем те, которые продаются. Видимо, это был более принципиальный и верный Богу человек. Все, что его могло сбить с истинного пути, это слова: «Так говорит Господь». О чем эта история? Если вы слышите слова «Так говорит Господь», этого для вас будет достаточно? Или вы будете еще задавать вопросы? Помните, Павел, что сказал верующим в Верии? «Я заметил, что вы благомысленнее фессалоникийских, потому что там я проповедовал, и все приняли без никаких вопросов. Здесь же я проповедую, а вы задаете вопросы, вы проверяете, точно ли это так». Это ветхозаветная история о том же. Хотите быть благомысленнее? Проверяйте. Потому что простое доверие словам человека, даже если этот человек прикроется именем Божьим, может стать для вас роковым. Помните конец этой истории? Кто встретил этого Божьего пророка? Почему лев? Но думаю, чтобы мы помнили, что есть некто, как рыкающий лев, который прибегнет к любым средствам, чтобы погубить, если возможно, и избранных. Слышите? В этой истории вот эти слова. Слышите? Если возможно, он хочет уничтожить и избранных, самых лучших, которым Господь давал специальное повеление, но которые не остались верными до конца. А можем мы быть на месте старого пророка? Можем мы оказаться на месте старого пророка? Смотрите, будьте осторожны, когда вы кому-то даете какой-то совет. Будьте очень осторожны. Не используйте как аргумент библейские тексты. Это не значит, что вы не должны давать советы. Но знаете, какого рода советы опасно давать? Опасно давать советы, что делать людям. Очень опасно давать советы, что делать конкретно. Хорошо давать советы, каким быть. И очень опасно давать советы, что делать. Давайте советы людям быть верным Богу. Не ошибетесь. Давайте советы людям читать Священное Писание и быть верным тем словам, которые они читают. Но давать советы, что им конкретно делать в той или иной ситуации, это может только Бог. Понимаете почему? Мы не всегда знаем, что это за ситуация. Так было в этом случае. Что делать? Что было грехом зайти и поесть? Это грех вообще-то. В этом и опасность. Понимаете, что это не грех? Есть за одним столом с другим человеком – это грех? А с неверующим есть за одним столом – это грех? Или да? Вы понимаете, что делать в одном случае может быть грехом, а в другом случае может быть хорошим делом? Давать совет, что делать, не спешите. Если даже вы хотите дать совет, скажите, что бы вы сделали в этой ситуации. И предоставьте ему свободу. Пусть он решит сам. Вы можете не знать обстоятельств некоторых. Люди очень склонны избегать всякого рода ответственности. И если мы попадаем в трудную ситуацию, облегченно вздыхаем, когда кто-то берет на себя ответственность и говорит нам, что делать. Мы склонны к этому. И потому очень опасно поступать под диктовку людей. Доверьтесь Богу, и Господь вас поведет. Только не забывайте важные принципы, которые Господь для вас оставил. Оставайтесь честными. Повинуйтесь Его заповедям. И просите у Бога мудрости, чтобы Он показал вам, что делать в каждой отдельной ситуации. Не берите на себя ответственность, которая лежит на каждом отдельном человеке. Как поступать? Как поступать? Советовать. Это роль Духа Святого. Не берите на себя ответственность быть вместо Духа Святого. Этот пророк, который исполнил волю Божию, возможно, думал: «Господи, я ему верю. Раз ты сказал, значит, может, ты поменял свое мнение. Господи, ты послал этого человека. Он отвечает теперь». Но не так. Если мы знали, что Господь от нас требовал, мы будем отвечать. Господь даст достаточно света, чтобы мы знали Его волю. Не ждите, что кто-то возьмет ответственность на себя. Принимайте решение. Помните стихи в Библии, которые говорят, что даже если бы был Ной или Иов, они не спасут других людей. своей праведностью они спасут только самих себя. Есть верующие, которые думают, что я могу делать, что хочу, а за меня святой человек помолится, попросит Бога, и он меня спасет. Не так. Это религия фараона, это религия Иеровоама. Я буду делать, что хочу, а ты попроси Господа, пусть смилостивится надо мной. Слышите? Иеровоам не меняет своего пути. Он продолжает действовать в своем царстве так, как он запланировал. После этого случая, когда явно Господь явил свою силу, читайте дальше историю Иеровоама, и вы увидите, что он продолжал упорно вести весь народ по ложному пути. Он все-таки учредил богослужение в Вифиле, он все-таки учредил богослужение в Дане, он поставил там тельцов, за которых когда-то Господь наказывал народ израильский у горы Синай. Но он теперь того же тельца ставит на место в Вифиль и призывает весь народ поклоняться этому тельцу. Как заканчивается эта глава? После сего события, 33 стих, Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Представляете себе? Кто хочет из вас быть Божьим пророком? Есть такие? Кто хочет, царь может посвятить. Очень просто. Вы понимаете, никогда Господь так не поступал. Господь призывал, но никогда не по желанию человека это происходило. Господь призывал. Это вело дом Иеровоама ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли. Так закончилась эта глава. Одна из сложных историй в Ветхом Завете, в этой главе записана. Эта глава очень важна. Уроки, к которым она нас приводит, повиноваться Божьим принципам и не надеяться на других людей. Не избегать ответственности за свои поступки. И даже если бы вас пытались увести с истинного пути, подтверждая словами Божьими, будьте очень осторожны. Это может звучать очень благочестиво. Люди могут использовать такие методы. Вот смотрите, что Господь говорит, и читать, выхватывая из контекста. Задавайте вопросы, читайте сами. Перепроверьте много раз, чтобы вы были убеждены, что это истина. Не надейтесь на людей, полагайтесь на Бога. Чему эта история еще нас учит? Быть очень осторожными, когда мы даем советы другим. Не берите на себя ответственность быть вместо Бога людям. Не диктуйте им, что делать. Господь очень редко прибегает к тому, чтобы давать конкретные указания, что делать. Вы заметили в Библии, что Господь очень редко это делает? Он конкретные указания давал чаще всего только своим пророкам, с которыми у Бога особые отношения. А всех людей обычно призывает думать. Тогда придите и рассудим. Потому что Он хотел бы нас не в роботов превратить, не в животных, которые повинуются бессмысленно. Он возвращает нас опять в свой образ и в свое подобие. А это значит, что мы сами должны думать, что мы должны сами принимать решения. Он хотел бы нас сделать правителями на этой земле, а не зависимыми от других. Даже сам Господь не управляет нами и не руководит так, чтобы диктовать, что делать. Сам Господь. Потому в Библии написано: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». К этой свободе Господь нас ведет, и понимаете, каким путем? Учит нас думать и самим самостоятельно принимать решения. Чем отличается свободный от раба? Свободный сам принимает решения. Господь всегда действовал таким образом, и Он будет действовать так и дальше. Он сам лично очень уважает свободу своих детей. Он никогда не врывается. Он никогда не командует. Он с уважением ждет нашего решения. И в конце концов, наше спасение – это будет наше решение. Понимаете, почему написано в конце Священного Писания: «Се стою у двери и стучу»? Потому что Он очень уважает наши решения. Если бы Он давал нам команды, что делать в каждом определенном случае, мы бы не ошибались. Но мы превратились бы в зависимых от другого разума, в зависимые от другого разума существа. Господь не находит удовольствия в таких детях. Он хотел бы, чтобы Его дети были похожи на Него. Я думаю, что эта история помогает нам это увидеть и понять. Принципы знаем, остается только исполнять. Будьте осторожны, как используете библейские тексты. Будьте осторожны, чтобы не прикрываться именем Божьим, и тем более никогда не обманывать. Никогда. И будем в безопасности не только для вечности, но и на этой земле. Помните эту историю. Читайте Священное Писание. Задавайте вопросы. Ищите ответы. И Господь ответит на все вопросы, с которыми мы сталкиваемся, чтобы принимать правильное решение. Аминь.